понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Первый год вещания на полуострове. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Доброе утро, Украина. С вами самое крымское в мире радио. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Каждое утро наша радиостанция с вами в 8.35 и по вечерам в 18.30. Это средние волны 549 кГц и сайт Крым Реалии и, конечно же, наши социальные сети. Начинаем программу.
Тема дня.
Тема дня сегодня. Обсуждаем создание фонда помощи крымским политзаключенным. В чем суть этой идеи? Ей всего несколько дней, насколько я знаю. Итак, во-первых, со стороны российской власти и силовиков уже поступают угрозы самим адвокатам, которые ведут дела крымских политзаключенных. Уже самих адвокатов обвиняют в экстремизме или в экстремистских высказываниях. То есть, по сути, им нужно как-то объединяться и защищать защитников. Во-вторых, чтобы участвовать в заседании или даже до них добраться, нужны деньги, как минимум, на билеты и на оплату труда этих самых адвокатов. Иногда по финансовым причинам, особенно если человека содержат где-то очень далеко, к нему не могут приехать даже родственники на законное по российскому законодательству свидание. В общем, эти все проблемы как-то надо решать. И в нашей студии одна из инициаторов создания этого комитета, исходно, а теперь уже фонда, Айше Умерова. Чуть позже к нам подключится по телефону адвокат Марк Фейгин. Он ведет дела Ильми Умерова, отца Айше, и, соответственно, Мустафы Джемилева по делу о запрете Мустафе Джемилеву въезда в Крым. Айша, доброе утро, спасибо, что пришли так рано. Вы в Киеве с прошлого четверга, то есть меньше недели, да. Приехали сразу после того, как вашего отца, ну, по сути, выпустили из психиатрической клиники, где его содержали принудительно, якобы проводя экспертизу. Вот первый вопрос. Вы когда в Киев приезжаете, вы в Киев приезжаете или вы в Киев возвращаетесь? Вы-то тут уже достаточно давно, то там, то тут.
А нет, все-таки возвращаемся мы только в Крым. В Киев мы приезжаем по делам, но как бы база, она всегда будет в Крыму.
База всегда в Крыму. Не боитесь с вашими высказываниями, да еще и с тем шлейфом от вашего отца, заместителя главы Меджлиса, оказываться на территории Крыма? Вы же понимаете, что вы можете быть, простите, следующей, кого начнут обвинять в экстремистских высказываниях?
Да, риски, конечно, такие есть, но, как говорят наши адвокаты, будем решать проблемы по мере их поступления, потому что предугадать действия крымских властей, как бы, мы не можем, поэтому заранее как-то опасаться, ну, не то, наверное, воспитание, чтобы как-то перестраховаться и как бы отступить от той деятельности, которую мы ведем.
Окей, хорошо. Вы были в Бахчисарае, когда вашего отца держали в психиатрической лечебнице. Можете рассказать несколько деталей? Что это, как выглядит принудительная, простите, карательная психиатрия?
Да, начну с того, что, в принципе, помещение его туда, оно было незаконно даже с точки зрения российского законодательства, потому что по тому решению суда, которое было принято 11 августа, уже и объявлено после того, как папа был госпитализирован с гипертоническим кризом в кардиологии одной из городских больниц, судья продолжил заседание уже без обвиняемого и огласила это решение. Там была оговорка, что можно обжаловать в течение 3 дней, что и сделали наши адвокаты, но апелляция не была рассмотрена, и через неделю под давлением следствия и сотрудников ФСБ, врачи больницы выписали, так скажем, его оттуда, и его, как бы, незаконно, не имея на то оснований, перевели в психиатрию. И апелляция сама была рассмотрена через неделю после того, как его выпустили, уже 13 сентября.
Ну, то есть, по сути, они все равно сделали то, что захотели, и не обратили внимания на законные сроки рассмотрения апелляции.
Да, то есть, в решении есть, но им даже свои законы не писаны. И эти апелляционные заседания, их было у нас 3 в один день, там ряд апелляций наших рассматривалось. Естественно, все они были отклонены.
Окей, хорошо. Говорим о комитете, на самом деле чуть шире, о фонде поддержки крымских политзаключенных. Давайте послушаем справку, которую подготовили мои коллеги, и потом обсудим.
100 слов по теме.
По данным МИД Украины, в заключении на территории России находятся 12 украинцев, на территории Крыма 16. Правозащитники заявляют о преследованиях на полуострове независимых журналистов, крымско-татарских и проукраинских активистов. Они не раз призывали Кремль прекратить нарушение прав человека. Однако Москва и российские власти Крыма репрессии отрицают. О давлении за профессиональную деятельность на полуострове заговорили и адвокаты, среди них Эмиль Курбетдинов, один из защитников севастопольцев, которые проходят по делу Хизбут-Тахрир. Дочь замглавы Меджлиса Эльме Умерова Айше Умерова считает, что уже сами юристы, которые ведут политические дела, нуждаются в защите. Она предлагает создать комитет адвокатов крымских политзаключенных.
100 слов по теме.
Итак, идея началась с комитета, который объединил бы адвокатов крымских политзаключенных. Мы уже обсудили, что есть проблемы с тем, что давят на самих адвокатов. И вторая часть – это финансирование их деятельности, в том числе там деньги на проезд, деньги на то, чтобы где-то остановиться, гонорары и так далее, и так далее. О каких суммах, если говорить, ну, в целом о крымских политзаключенных, идет речь?
Да, ну, во-первых, как бы хочу немножечко пояснить. Я не была инициатором создания этого комитета, я как бы включилась в этот процесс на самом деле не так давно, когда стала активно заниматься делом отца. Вот. Идея, ну, на уровне идеи она была до того, ее обсуждали адвокаты с руководством Меджлиса, чтобы как это было централизовано отсюда из Киева. Вот, первый момент. По давлению на адвокатов, да, есть угрозы уголовными делами и Николаю Полозову, это еще один наш защитник. Были попытки запретить Марку выезд из России, угрозы и предупреждения многочисленные Эмилю Курбетдинову. То есть вот эти все моменты и как бы... Идея создания вот такого какого-то координационного центра, который бы занимался всеми этими вопросами, он, ну, как бы она родилась сама собой из тех проблем, которые есть. По финансированию. Суммы, сейчас мы собираем как бы всю эту информацию воедино, потому что... Ну, как бы такого
свода... Ну, пока единой да. системы просто
единой
не
системы
было,
единой системы ее не было, поэтому сейчас, да, мы как бы пытаемся аккумулировать... Это чтобы у нас была какая-то сумма, с чем бы мы уже могли обращаться в какие-то инстанции с, ну, как бы призывом там, о помощи, о финансировании, включиться в этот вопрос.
Окей, с нами на связи адвокат Марк Фейгин. Марк, доброе утро, спасибо, что включились.
Доброе утро.
Первый же вопрос. Почему так складывается, что сейчас, по сути, люди должны объединяться и защищать защитников? Как сложилось так, что уже адвокатам угрожают и не дают, по сути, возможности вести защиту, простите за тавтологию, своих подзащитных?
Ну, вы понимаете, ситуация просто усложняется весьма существенно, потому что, ну, мы же понимаем, что эта политика репрессий, она включает в себя, так сказать, разные способы давления. И на самих, прежде всего, подзащитных, потому что дела-то политические. Но и если в деле участвует еще и адвокат, который несговорчив, независимый адвокат, то, конечно... Цель всегда, она разнообразна. И давление на защитников – это тоже способ достижения какого-то результата. Прежде всего, чтобы об этом не шумели, чтобы в конечном итоге политика Кремля в Крыму реализовалась окончательно, чтобы всякое возмущение, всякое нелояльное поведение, неважно от кого оно исходит, прежде всего, конечно, от самих объектов политического давления, там, в основном крымских татар, конечно, и будь то от адвокатов, которые об этом громко говорят, чтобы это прекратить. Поэтому
чтобы вот это прекратить.
Здесь весьма последовательно.
Хорошо, а вот идея обращаться в коллегии адвокатов, какие-то органы самоуправления адвокатского сообщества российского, они могут к чему-то полезному привести, или это просто еще одни люди, которые, возможно, встанут на вашу сторону?
Не коллеги, а палаты.
Палаты, простите, да, я оговорился.
Это адвокатское образование, а вот палата – это орган самоуправления как раз адвокатов. Это корпоративный орган, и он призван в соответствии с законом об адвокатуре и адвокатской деятельности 2003 года как раз-таки защищать, оказывать поддержку адвокату. Но, вы знаете, везде по-разному. В некоторые палаты они даже способствуют, скажем так, власти и содействуют в лишении статуса и наказания. Так уж сложилось. Понимаете? А где-то, наоборот, действительно палаты вступаются и действительно помогают адвокатам. Я вот могу съездить там, в Московской палате, там как раз ситуация благополучная, и адвокатам помогают в этом смысле. С правовой процессуальной точки зрения защищают их, да?
Я вас понял.
Но проблема такая стоит очень остро.
Проблема стоит. Кстати, другая точка зрения. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что никакой политики в этих делах нет. Давайте услышим ее высказывание.
Точка зрения.
Сегодня результаты нашей работы в части выявления, пресечения различного рода правонарушений в сфере экстремизма и терроризма вызывают бурную реакцию у соседней Украины, где происходит взращивание и поощрение таких негативных явлений и других политиков, организаций из иностранных государств. В ответ на нашу работу в части недопущения совершения ряда провокаций на территории полуострова, разжигания какой-либо вражды, задержания лиц, причастных и подозреваемых в совершении тяжких преступлений в сфере терроризма, молниеносно следуют обвинения со стороны некоторых международных организаций, в том числе даже Госдепа США, в ущемлении прав.
Точка зрения.
Ну вот, Поклонская говорит, что они на самом деле все выявляют. Как вы, как адвокат, оцените это высказывание? Марк, вы все еще с нами? Да, прошу.
Да-да, я с вами. Так нет, ну, она будет говорить все, что угодно. Дело в том, что дела, которые расследуют в Крыму, имеют все признаки политических. Это не, так сказать, является какой-то... отвлеченной экстраполяции, да, а дела эти в основном, конечно, во многом связаны с давлением на бывших граждан Украины, и, там, ну, остающихся гражданами Украины, людей, которые законным образом осуществляли свою политическую, подчеркиваю, деятельность на территории Крыма в период, когда она была полностью разрешена. Пожалуйста, пример. Хизбут-Тахрир, лиц, которых преследуют из числа крымских татар, значит, там. Организация Хизбут-Тахрир в Украине была абсолютно законной, легальной. Она не вела политическую деятельность, но она была религиозной. Но с момента, как только произошел этот транзит, да, значит, оккупация Крыма, организация, поскольку она в России заключена, стала незаконной. И тут же этих людей начали преследовать. Ну как же это не политика? Не говоря уже о Меджлисе. Да, это организация крымско-татарского народа, которая в том числе и выполняла политические функции по отношению к своим участникам, да, и вовне, что называется. Значит, конечно, она занималась политикой, и преследование ее, значит, запрет ее является такой же политикой. Другое дело, что ждать от Поклонской. Поклонская будет говорить обычную свою мантру, как и вся российская власть, для того, чтобы оправдать свои преследования. Тут ничего нового я так не вижу.
Тут ничего нового. Айша, к вам вопрос. Меджлис, как орган, управляющий орган и, собственно, орган демократический крымско-татарского народа. В Крыму он, ну, по сути, запрещен, но при этом есть очень много людей, которые теперь, ну, потенциально могут пострадать, потому что меджлисы были какие-то поселковые, и районные, и городские меджлисы. Вот у вас есть какие-то данные о том, сколько людей потенциально уже... ну, ходят под статьей в Крыму.
Ну, это как минимум 2500 человек, которые напрямую являются членами меджлисов разных уровней. И как бы мы в целом говорим о всем крымско-татарском народе, потому что все эти члены меджлиса, делегаты Курултая и высший орган меджлиса крымско-татарского народа были выбраны демократически путем, то есть были открытые выборы. То есть каждый человек, он так или иначе имеет к этому отношение. Поэтому мы говорим о том, что запрет меджлиса, он приравнивается, по сути, запрету всего крымско-татарского народа.
А точнее, его системы внутренней народной демократии.
Абсолютно, да. Поэтому репрессии, да, мы ожидаем усиления репрессий. И пример тому, еще до окончательного решения, вчера самых активных членов меджлиса уже вызвали в центр Э. Али Хамзину выдвинули обвинение. И назначили какой-то там символический штраф по административке. То есть уже, опять же, не дожидаясь какого-то окончательного решения суда, уже начались вот такие вот очередное, ну, как бы виток давления.
Очень интересно. Итак, я напоминаю нашим радиослушателям, у нас в гостях сегодня Айша Умерова, на телефонной связи адвокат Марк Фейгин. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте. Заходите в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите в Твиттере, предлагайте свои программы, а мы продолжим через пару секунд.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях Айша Умерова. На телефонной связи адвокат Марк Фейгин. Ну вот идея создания фонда помощи крымским политзаключенным. Кто сейчас уже готов включиться в этот вопрос? Начнем с Айше, потом, может быть, Марк, у вас тоже есть какие-то данные.
Да, процесс переговоров с различными организациями мы уже начали. Начали, конечно, с правозащитных организаций международных. Вчера у нас была встреча с руководством украинского Freedom House. Вот. Ну, как бы они выступили с тем, что они готовы поддерживать эту инициативу. У них есть ряд программ, в которые, в принципе, мы можем как бы с этой темой зайти. Мы будем работать в этом направлении, как бы еще ряд встреч с разными фондами, потому что суммы большие, политзаключенных много, и я думаю, это будет не какой-то один источник финансирования, это будут различные организации. Ну, как бы сейчас процесс только как бы мы запустили, поэтому...
Процесс только запустили. Хорошо, в украинском политикуме, я не знаю, в Верховной Раде, в кабинете министров, на уровне администрации президента, не знаю где, на уровне министерства по оккупированным территориям и вынужденным переселенцам, есть какая-то поддержка? Или вам, или вы, ну, не нуждаетесь в ней, по сути, это такая гражданская больше акция?
Мы бы, конечно, были очень рады, если была государственная поддержка, потому что, по сути, дело политическое, люди страдают за отстаивание своей прогосударственной политики и, собственно, отстаивание норм международного права, которые были таким наглым образом попраны в 2014 году. И государство должно в этом участвовать. То есть это не проблема тех семей, которые оказались репрессированы, грубо говоря, члены семей которых находятся там в СИЗО от полутора лет до четырех месяцев. Это не их проблема, это проблема государственная, и мы считаем, что государство должно ею заниматься, но...
Ну хорошо, должно, но должно. Пока...
Пока мы, естественно, будем с ними разговаривать, чтобы они включились в этот процесс хотя бы сейчас, лучше поздно, чем никогда, но, наверное, на все-таки какую-то более действенную поддержку мы все-таки рассчитываем на международные организации.
Возвращаемся к Марку Фейгину. Марк, скажите, возможно ли какая-то поддержка, я не знаю, краудфандинговая от простых граждан, или в основном вы тоже будете рассчитывать больше на международные институции, которые занимаются правозащитной деятельностью? Но тогда же вам будет сложно это делать, поскольку в России они все либо запрещены, либо иностранные агенты.
Ну вот смотрите, я, кстати, очень рад, что Айша включилась в эту работу, и тут и этим еще ряд людей, там, ну вот некоторые адвокаты заинтересованы были, мы это обсуждали, ну вот тот же адвокат Дмитрий Сотников, такого политзаключенного Костенко, который отбывает наказание в Кирово-Чепецке, да, значит, и Коля Полозов, так сказать, мой коллега. То есть, конечно, огромная заинтересованность в том, чтобы функционировало такая структура, которая могла бы аккумулировать какие-то средства. И, конечно, так сказать, какой-то совет надо будет создавать такого фонда. Это же пока только инициатива. Слава богу, она озвучена публично, и люди начали это обсуждать. Если бы этого не было сделано, так и продолжали пытаться решать это какими-то способами, которые абсолютно недейственны. Да? Когда частным образом кто-то помогает, где-то эффективно, где-то нет, денег не хватает все время. А, так сказать, это растет. Я вам из моей практики скажу вот маленькую реплику. У меня было такое дело, так сказать, ряд адвокатов в нем принимали участие, когда сами, естественно, политическое дело, это по делам 2012 года, когда сами правоохранительные органы, зная о том, что есть, как у нас говорят, душняк по деньгам, увеличивали количество процессуальных действий бессмысленных для того, чтобы за него платить. Это не со мной лично было, но, так сказать, мы пытались как-то эту проблему преодолеть. То есть они чаще проводили, значит, разного рода допросы, очные ставки и всякого рода бессмысленные абсолютно действия с участниками одного из дел, да, только для того, чтобы вымотать их материально.
Ну, чтобы каждый раз приходилось платить за билеты, условно говоря, гостиницы и так далее, и так далее. То есть тактика взять на измор защиту, интересная тактика, скажу вам.
Да, и вы знаете, и они одновременно заморозили счета, включили человека в число лиц, значит, экстремистов, и право дается соответствующее, да, после включения в этот экстремистский список, морозить счета. Они заморозили все счета всех родственников, да, соответственно, и после этого таким вот оригинальным образом, значит, выматывали находящегося в СИЗО, значит, обвиняемого и так далее. То есть, о чем я пытаюсь сказать? О том, что такой фонд должен быть, конечно, общественный. Там должен быть совет этого фонда, куда должны входить, скажем так, как адвокаты, как правозащитники, так и родственники и сами отдельные обвиняемые значимые, по значимым делам. И они должны определять, во-первых, какие деньги и как собираются, и как распределяются. Разумеется, по возможности публично. Но вы правильно сказали, надо оговориться о том, что юридически полноценно в России такой фонд функционировать не может. Эти организации фактически запрещены. Как только она будет создана, счет ее тут же блокируют. И поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы появились конкретные спонсоры, которые бы финансировали эту историю. Ну вот, например, в деле Савченко на себя эту функцию взяла партия «Батьковщина». И действительно, надо отдать должное, справлялась с ней, с этой задачей очень эффективно. То есть они сами собирали где-то деньги, понимаете? И уже, так сказать, оплачивали реально расходы, которые шли по этому делу. А здесь много дел, здесь не одно дело, понимаете? И где-то как-то кто-то пытается изыскивать средства, их не хватает, тотально не хватает для всех. И поэтому, соответственно, краудфандинг – это, конечно, идея хорошая, но в России практически не работающая. Если только она и возможна, то где-то в Украине или где-то еще. Да?
В Украине и на там европейских, американских площадках. Что ж, хорошо, спасибо. Айша, к вам еще один вопрос. Ну вот вы заговорили о том, что нужен сначала комитет, потом уже фонд поддержки политзаключенных. Как вы собираетесь вовлекать людей, чтобы они об этом как минимум узнали, а во-вторых, ну, возможно, поучаствовали? Ну, окей, вот есть наш эфир.
Естественно, да, мы будем использовать различные площадки, будем, ну, какие-то личные контакты, встречи, переговоры, то есть вот таким вот персональный подход, в принципе, к каждому, кто может быть как участником, так и донором в этом вопросе.
Я вас понял. Хорошо, когда вы рассчитываете, что структура уже будет создана? Есть какие-то планы? Это неделя, это 3 дня, это месяц, это сколько?
Ну, на самом деле, да, вопрос очень срочный, и чем скорее нам удастся это реализовать, тем будет лучше. Мы над этим работаем, по срокам, конечно, я пока не могу сказать, потому что процесс очень сложный. Все это организовать, собрать воедино, найти спонсоров, ну, как бы процесс такой.
Процесс сложный, но как только сложится, мы тоже об этом расскажем. Спасибо. На радио Крым Реалии. Спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Не забудьте прослушать вечернюю программу с Павлом Казариным в 18:30. Мы же с вами встречаемся с понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. Услышимся.